Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие наши люди, шалом. Итак, сегодня у нас понедельник, мы начинаем неделю. Я думаю, хорошее такое начало. Мы сегодня будем говорить о празднике, который мы никак не могли обойти. Извините, потому что 9 число был выходной у всех, в том числе и у нас. Но, конечно, мы будем говорить о празднике Пурим, потому что это замечательный праздник, я его очень люблю, может быть, потому что для меня, как для человека такого творческого, этот праздник сочетает в себе очень много разных составляющих. Там и детектив, там и драма, там и такой экшен просто, там и карнавал, и чего там только нету, в общем. Но самое главное, что там есть, это очень интересные послания, которые актуальны и по сию пору, ведь этот праздник, представьте себе, начал отмечаться со времен Ветхого Завета, и до сих пор он празднуется, и я уверена, будет уже праздноваться другими поколениями. Вот об этом празднике, о героях этого праздника, о том, какие послания он нам транслирует по сию пору, мы и поговорим сегодня с замечательным человеком, прекрасным служителем Инной Фризман. Инна, шалом!
Шалом! Всех с весной, с прекрасной погодой. Вчера была метель и снег, сегодня на солнышко
выглянуло.
Поэтому это действительно вот в нашей жизни так бывает. Сначала темнота, потом выглядывает солнце. Угу. Солнце наш Господь, и все растаивает, все наши проблемы тают, и все хорошо.
Главное в это верить. Вот, я считаю, что наш сегодняшний разговор будет очень актуален, особенно в теме последних событий, когда очень многие люди стрессуют, нервничают. Вот, и, ну, отчасти понятно, почему. Здесь и финансы, и коронавирус, и многое другое. Но мы с вами будем говорить сегодня о том празднике, который тоже, знаете, вот поверг многих в определенные потрясения. И вот как из этих потрясений выходить, на что опираться в такие трудные, непростые, скажем так, ситуации в нашей жизни, вот и об этом тоже. Итак, через несколько секунд буквально мы начнем наш эфир, поэтому вы, пожалуйста, не переключайтесь. Сразу хочу сказать, что вы нас смотрите, слушаете в соцсетях, пишите, пожалуйста, свои комментарии, свои вопросы, будем с удовольствием на них отвечать, потому что мы, собственно говоря, для этого находимся в прямом эфире. И, как я уже сказала, Инна Фризман, я, Татьяна Ваганова, с вами сейчас будем говорить о замечательном празднике Пурим. Итак, через несколько секунд мы начинаем. Будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, несмотря на то, что все сегодня и сейчас вот наше время призывают работать дистанционно, мы, тем не менее, в режиме онлайн здесь, в студии. Друзья, пожалуйста, нас не осуждайте, кто занимает другую позицию. Ну, надо было, правда, вот сегодня провести эфир. Он очень важен, нужен для многих. Почему, вы, думаю, сейчас узнаете. Итак, сам замечательный праздник Пурим. Вот, Инна, давай как раз начнем с того, что означает вот название этого праздника, как всегда, да, мы начинаем с этого. Коротко, в чем его суть, и прям тоже коротенько о событиях.
Праздник называется Пурим, или Пурим, это у восточных евреев на идыш, Пурим на иврите. Он начал отмечаться с 5 века до Рождества Христова, или до Новой Эры, как
Ничего
написано.
Себе! В общем, все началось не вчера.
Да, и это аккадское слово пур, жребий. Почему во множественном числе, хотя, в общем-то, жребий бросался один, когда уничтожить евреев? Потому что евреев хотели уничтожить очень часто и очень многие исторические
народы.
Да. Но всегда было одно и то же. В конечном итоге евреи оставались, а где те, кто хотел их уничтожить, один Всевышний знает. А что же произошло в тот раз. Евреи жили на территории Персии. Почему они там оказались? Потому что их захватил царь Навуходоносор, Навуходоносор, или там по-еврейски он вообще по-другому называется.
Да, да.
Разрушил храм, и все евреи были, большинство из евреев, не все, потому что часть осталась в Иерусалиме все-таки, были переселены в Вавилон. В Вавилоне они жили неплохо, потому что царь все-таки сохранял какую-то свободу вероисповедания. В Вавилоне, в принципе, евреи открыли первые синагоги. В Вавилоне стал развиваться закон, вот Вавилонский Талмуд, тот самый, о котором очень часто говорится. Это все мы знаем книгу Даниила, да, она тоже оттуда, из Вавилона.
То есть не было бы счастья, да несчастье помогло в каком-то смысле.
Ну, в принципе, вот развитие еврейской мысли, оно началось именно оттуда. Все было хорошо, но вот пришел Кир после того, что был разрушен Вавилон, и пришли персы, и Кир разрешил евреям вернуться в Иерусалим. И вот кажется прекрасно.
Ну да, здесь...
Прошло, как пророчество было, Иеремия, и Даниила, 70 лет, и вы возвращаетесь. Плен закончил, езжайте на свою землю, стройте храм. Но как же это сделать? Ведь мы уже здесь построили дома.
Все, укоренились.
У нас уже здесь дети родились, нам здесь хорошо. И получилось так, что малая часть поехала выполнять то, что должны были делать. То есть замысел Бога о том, что евреи должны вернуться на свою землю, потому что время наказания, а именно изгнание евреев из Иерусалима и разрушение храма, было наказание за непослушание, за отступничество. Но евреи не захотели этим воспользоваться. Они сказали, нам уже здесь хорошо, мы не будем слушать Бога, мы здесь останемся. Ну и как всегда, когда кто-то не слушается...
По-человечески очень понятно.
Мы все, да? В принципе, в таком же положении всегда. Зачем мы будем идти что-то делать, то, что нам не нравится, даже если это связано,
да,
с...
Кто-то из писателей сказал, говорит, я подозрительно отношусь к тем людям, которые говорят, что им не нравится комфорт.
Да, когда мне здесь хорошо, у меня здесь все есть, я благополучен. И в конце концов кончилось тем, что пришел, восстал некий человек... Аман, амалкитянин, и сказал, хватит этим евреям жить хорошо.
Ну, я такой хочу... премьер-министр, назовем,
да,
его, да?
Я потом расскажу,
да,
наверное,
в современном статусе, да.
Да. Он был приближенным царя Артаксеркса, или Ахашвероша по-еврейски. И его очень раздражало, что вот один человек из еврейского народа, некий Мордехай, ему не кланяется. Вот вся проблема, что вот эти все кланяются, вот эти все живут как надо, а вот этот один... И весь его народ
заело
живет как
просто,
не надо.
Да,
да.
Да.
А раз он живет не так, как я хочу, то еще мне не поклоняется, его надо уничтожить. И все. И нужно было только что сделать, рассказать царю, какой плохой народ у него живет. А еще нужно выбрать день, когда этот народ уничтожить. Но как все...
И интрига, собственно говоря,
да,
запустилась.
Вокруг этого развивается вся интрига. И, кстати, в той книге, о которой рассказывается об этом празднике, это свиток Эстер, свиток царицы Эсфирь, Бог упоминается только один раз. Когда Мордехай говорит той самой царице Эсфирь, что если ты не на сей ли час тебя определил Бог, если ты не захочешь спасти свой народ, то это сделает кто-то другой, но твое имя, имя твоих предков будет изглажено из книги жизни.
Да, вот ты прямо сейчас как раз именно вышла на главную героиню повествования. Вот для меня очень приятно, что это женщина, потому что вообще женщина и Библия — это, ну, отдельная тема для разговора. Вообще женщина в древней истории и сейчас, могу сказать, с одной стороны, это как небо и земля, с другой стороны, много пересечений. Вот, если мы говорим там о равноправии, конечно, там оно практически было на нуле, но если говорить даже вот о еврейском сообществе, о еврейском народе, то в отличие от другого древнего мира, там все-таки, ну, каким-то образом, скажем, может быть, даже на тот период какие-то революционные даже были такие моменты, ну, не революционные, может быть, это не совсем то слово, но, скажем так, реформационные, вот, для окружающего мира, но, тем не менее, все равно женщина — это, ну, вот практически равно вещи, ну, такое бессмысленное. бесправное создание. И вот эта прекрасная Эстер, Эсфирь, она, кстати, как еще ее называют?
Гадасса, по-моему.
Гадасса ли, да, вот Гадасса. Интересно, да? У нее тоже несколько таких имен, зависимо от перевода.
Вот, нет, это не от перевода.
Не от перевода,
это последнее имя, это и имя вавилонское.
А, вот это Гадасса, да? Да? Ага. А еврейская у нее?
Эстер.
Эстер, да? Эстер, а Эсфирь, получается?
Эсфирь – это уже перевод.
Вот, это перевод. Ну, видите, здесь несколько составляющих.
Язык.
Да, и вот эта замечательная, прекрасная девушка, у которой несколько имен, она попадает в вот такую непростую ситуацию, потому что, казалось бы, вот когда мы первый раз вообще знакомимся с этой историей, потому что, ну, нас слушают разные люди, кто-то, может быть, вообще еще не читал. Друзья, почитайте тогда в книге Ветхого Завета, прямо вот книга, так и называется, «Эсфирь». Очень интересно, поверьте. Ну, думаю, может быть, мы вам сейчас уже немножко какой-то зачин такой дали. Далее, вот эта девушка, она, вот на мой взгляд, бывает очень часто недооценена. В каком смысле? Вот мы читаем эту историю или слышим о ней. Царица Эсфирь. Значит, ну, представляем себе, царица, она живет во дворце, живет как вот по нашему, да, такому вот выражению, у Христа за пазухой, как сыр в масле катается, ни в чем не нуждается, в общем, в шоколаде. Состоялась. Вот, при ней, значит, богатый муж, да еще не просто богатый, но он вообще там властелин, там чуть ли не по полмирам он владеет. И, казалось бы, ну просто вот сказка, да, про Золушку. Вот такая девочка, бедная, незнатная, и вот она оказалась вот в такой сказке. Это с одной стороны. И далее, вот мы смотрим на то, что она сделала. Мы знаем, что Эсфирь, она, ну, собственно говоря, привела к тому, чтобы вот эту интригу все развернуть и еврейский народ спасти. И, собственно говоря, вот один из ее таких важных шагов был прийти к царю и вот попросить его, значит, к себе на пир. Но прийти нужно было тогда, когда он ее не звал. А за это, между прочим, и головы можно было лишиться. Но нам все-таки, женщинам 21 века, это кажется не весь каким подвигом, извините, прийти к мужу, когда он тебя не звал, и сказать: «Дорогой, вот приди сегодня вечером ко мне на пир». Вот. Но давайте вот посмотрим все-таки вот на эту девочку, потому что она все-таки была достаточно молодой, которая в этот дворец попала. Как она попала? Вообще человек, который прошел через громаднейшие трагические события. Ну, начнем с того, что она была сиротой. У нее дядя был, вот, да, который ты как раз сказал, Мордехай. Вот, воспитывал ее, но, тем не менее, потеря родителей – это все-таки тяжелые испытания. Потом ее, значит, берут в этот гарем, она на положении рабыни, ну, сами понимаете.
Совсем на положении.
Она, давай, тогда поясняй, да. На каком она была положении?
Я немножко тогда поясню. Ну, во-первых, здесь вся интрига, она на антагонизме. Вот есть Эсфирь, есть Аман, есть Ахашверош, и есть первая жена.
Да, царица Астинь.
Да, царица Астинь, да. Которая была очень высокого рода, она была внучкой Навуходоносора. И практически она имела больше прав на этот вавилонский трон, чем ее муж Ахашверош.
Угу.
И здесь вопрос стоит, почему Астинь не пришла на пир? Вот мы часто пользуемся трактовками, что она просто не захотела показать себя в своей красоте. То есть она пренебрегла вот этим вот приказом мужа прийти на пир, когда они собрались.
Ну да, сказала такое фи, когда ее позвал царственный супруг.
Да, и она не хотела как бы показать себя вот этим вот его приближенным. Она царица, угу. Она внучка Навуходоносора, а кто они и кто ей может управлять? На самом деле все еще гораздо глубже. Ведь Навуходоносор, он что сделал? Он разрушил храм. И царица Астинь была против того, чтобы, в принципе, разрешили евреям переселяться в историческую землю и этот храм отстраивать.
То есть это была ее позиция?
Это
такая.
Была ее позиция. А вот угу. Этот пир, он вообще был посвящен, если посмотреть по толкованиям, по мидрашам, он был посвящен тому, что закончились вот эти вот дни, 70 лет пленения еврейского народа, и что, в общем-то, вот возвращается он на историческую родину. Да? Она была против этого. И вот это вот пренебрежение не только мужем, но и всей политикой. Оно привело к тому,
важный,
что
такой момент,
это важный,
конечно,
момент,
да.
То, что это ключевой. Не была просто игрушка, типа вот женщина в гареме. Это был человек, который имел свою позицию. И этого человека, ну, некоторые говорят, что ее казнили, в общем-то, скорее всего, ее просто отлучили от двора и как вот...
Отослали?
Отослали.
В старый дворец, как по таким, да, гаремным.
Да, 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 да. И... Когда царь это сделал, это было состояние аффекта, потому что он очень любил свою жену. И потом он затосковал. И вот увидели все, что он тоскует. Это, да? Ему, кстати, Аман и подсказала, давай мы сделаем конкурс красоты персидский и выберем тебе новую жену. И вот как раз на этот конкурс красоты попали самые красивые и знатные девушки того времени. Говорить о том, что Эстер была незнатной и бедной, мы тоже не можем, потому что мы знаем, что как раз ее дядя был предводителем еврейской общины в Сузах. Поэтому совершенно бедной и незнатной она не была. И, конечно же, мы можем сказать, что она не хотела идти на эти смотрины, потому что по еврейскому закону она не имела права выходить замуж за иноверца. То есть вот это вот действие было против ее религиозного настроения, против ее религиозных взглядов.
Ты просто предвосхитила то, что я хотела дальше про нашу героиню, да, то, что она попала в гарем не по собственному почину, не мечтала она быть женой
этого человека. Она мечтала совершенно. И вообще есть такие, как бы, мидраши о том, что она была влюблена в своего дядю Мордехая.
Ух ты!
Да, что здесь еще вот такая история.
Так, Инна, давай поговорим более подробно после эфира, пишем сценарий и снимаем сериал.
И то, что она практически получила, что она отказалась от той жизни, которую бы ей хотелось, от той судьбы, которую бы она хотела, потому что она была предназначена для нечто большего. И вот здесь вот такой вот экскурс, да, в Новый Завет – когда Мария согласилась стать, Мариам, согласилась стать матерью Ишуа. Она, может быть, хотела для себя тоже совершенно другую судьбу, но ее послали на служение, сказала, ты будешь матерью Спасителя. И она сказала, да. И вот здесь тот же самый момент. Ты предназначена для нечто другого. Ей не сказали, для чего. К ней не пришел ангел, к ней пришел дядя и сказал, ты сейчас будешь участвовать вот в конкурсе красоты на выбор невесты для
царя. Да, это я к жестким реалиям. То есть, представьте себе, человека никто не спрашивал. По сути, над ней было совершено некое насилие. Ну, я понимаю, что пистолет ей никто не приставил, понятно, но тем не менее.
Ей сказали, во дворце нужен наш человек.
Да.
Мы не знаем, что с нами будет.
И здесь не идет речь вообще о твоих чувствах.
Здесь речь идет исключительно о судьбе народа, который она представляла. При этом она не должна была открывать, что она еврейка. Об этом никто не знал до того момента, пока вот не произошло главное событие.
Да, это одна из интриг тоже этого и праздника, и событий.
И здесь вот кто-то говорит, что это пур, жребий, да? Ведь это тоже по жребию она получила это место. Судьба. Или это замысел Всевышнего?
Тем более, вот представьте себе... Ей, дядя говорит о том, что ты должна участвовать в этом конкурсе, но никто не гарантирует, что она победит и ее выберут. И представьте себе положение девушки, все-таки свободной девушки, она все-таки еврейка, там другие законы, да, другой ориентир и другое понимание вообще семьи. Несмотря на то, что это Восток, и понятно, там и Древний мир, и много очень таких пересечений, переключений, но тем не менее. И вот она делает этот шаг, понимая, во-первых, что сейчас рушатся какие-то ее надежды, ожидания, как мы говорим, да, совершенно другая судьба, и плюс еще вот, что ее ждет? Вот ее, значит, поместят в гарем, ее будут готовить, ее поведут на ночь с этим человеком, которого она ни разу не видела, он должен ей обладать, и потом неизвестно, дорогие мои, позовут ее еще раз или нету. отправят ее на уже, конечно, на территорию, где живут наложницы, уже она не будет там жить, где живут девственницы, и будет она вот в этом гареме, возможно, просто жить и все. И не узнает вообще, что такое женское счастье, и что такое семья, и так далее, и тому подобное. В общем, хочу сказать, что, конечно, эта сказка достаточно страшная. То есть, если вот вы изначально так представляете, что все было настолько радужно, настолько все позитивно и сказочно, то реалии говорят совершенно о другом. Но, тем не менее, действительно, пути Божии неисповедимы, он выбирает Эстер.
Ее, и она становится царицей, но у нее уже есть пример того, что было с ее предшественницей. И, конечно, любое нарушение той традиции, которая существует в этом дворце, она понимает, что для нее это грозит тем же, что и для Остинь.
Тем более с учетом того,
что та была царицей. И действительно, она была представительницей народцев и вообще-то человеком незнатного.
Да, и потом все-таки не надо забывать, что с царицей-то Остинь он прожил энное количество времени, что тоже все-таки имеет значение. Да, она только появилась в дворце, Эстер. Поэтому, конечно, риска очень много. И тем не менее, все-таки мы подходим как раз вот к таким событиям, подходящим к кульминации, потому что интриги плетутся против еврейского народа. Говорили мы уже об этом Амане, которому вот как кость поперек горла были евреи, которые отличались от них, и хотелось их уничтожить, гордость и много что другого. Но здесь очень интересно. Вот ты уже упомянула, что имя Бога упоминается там вот один раз, кто-то говорит, там вообще не упоминается. Но ведь вот хочу сказать, что это сама по себе вот уже некая детективная история, потому что главное действующее лицо всего этого Господь, он здесь спрятан. Вот его как бы не видно, сокрыт, да, он не выделяется вот выпукло, как, например, в других книгах библейских, где там приходят пророки, говорят от имени Господа, или сам Господь себя как-то являет, тоже чудным образом напрямую говорит с человеком. Здесь этого нету. Но, тем не менее, мы везде видим его присутствие, абсолютно везде. Даже вот если говорить об этой самой интриге, о том, как Аман, значит, там подло царю все представил так, чтобы евреев уничтожить, документики на подпись. Mm-hmm. Вот. Но была такая история, когда Мордехай, он спас жизнь царю, вот, а у царя, конечно, у тех правителей была хорошая такая, знаете, привычка, я думаю, что, может, нам ее тоже недурно будет в свою жизнь тоже так ввести, это записывать те добрые дела, которые делают нам люди, для того, чтобы не забывать о них. И вот однажды, когда, значит, царь лег почивать, вот не спалось ему, понимаете, никак. Вот ворочался сбоку на бок, и пришла ему мысль, а не почитать ли ему книгу, как раз где записаны все вот эти вот добрые деяния. И он читает там о Мордехае. И приходит ему вот эта мысль, а вообще что я сделал для этого человека? Я его как-то отблагодарил, и здесь... Как раз ты можешь продолжить.
Да, и здесь он спрашивает у своего советника, у визиря Амана, что бы ты сделал вот этому человеку, что бы ты сделал человеку, который тебя спас. И Аман ему говорит, я бы посадил его, там, дал ему красивую одежду со своего плеча, посадил бы его.
Но он-то думал, что в его сторону
ветер-то
дует.
Да, он думал, что это ему сказано, о нем сказано. И,
поэтому постарался.
Да. И, конечно, когда он узнал, что это надо сделать Мордехаю, здесь, конечно, его гнев воспылал еще с большей силой. Он сказал, все, нужно бросить жребий, нужно все это уничтожить. И тогда он идет к царю и говорит, что вот у тебя есть такой народ, его надо уничтожить, потому что он будет против тебя.
Мы имеем
как бы пятую колонну внутри своей страны. И...
Очень конечно, современно.
Да, вот, и, конечно, так все и развивается, в принципе, по этому принципу. И, конечно, царь это услышал, как же против меня заговор, да еще вот могут в случае наших, здесь где-нибудь будет какое-то восстание, они его поддержат.
Ну, между прочим, очень рационально.
Да, нужно от них избавиться. То же самое, что было в Египте, по сути, да, вот когда было принято решение.
Слишком
размножились, нужно уничтожить. И тогда царь издает указ, что да, нужно уничтожить вот такого-то числа, а был брошен жребий, и этот жребий выпал на 13-е число месяца Адар. И выпал этот жребий, все уже готовилось, значит, нужно поставить, что нужно сделать? Нужно, во-первых, написать приказ о том, что евреев нужно уничтожать, во-вторых, нужно для Мордехая поставить виселицу посреди города, и все уже готово для того, чтобы вступить в последнюю фазу, да, вот этой вот трагедии. У Амана все готово. В этот момент Мордехай приходит, вызывает Эстер и говорит о том, что ты должна сделать для своего народа то-то и то-то. Ты должна спасти свой народ.
Вот, и вот здесь как раз, и да, вот, здесь, вот он говорит, что не для того еще, ли тебя Господь, да, поставил.
Такая проблема, что ее муж, она уже к тому времени была царицей, коронованной, но он за государственными делами и за вот этими проблемами с Аманом и прочим, он ее не вызывает к себе. Значит, он ее не хочет видеть. Если она пойдет сама, ее просто уберут. А в этот момент против нее уже плетутся интриги.
И прекрасно, как мы говорим, она помнит, да, о своей, да, предшественнице. Да, да, да. Да.
И она говорит: дядя, я это сделаю, но, пожалуйста, скажи всем евреям, чтобы они соблюдали пост. Пусть они постятся 3 дня. Ничего не едят и не пьют. В конце 3-го дня, и я со своими служанками буду делать то же самое, в конце 3-го дня я пойду к царю. Если он меня убьет, значит, мы все потеряем.
Если,
а если нет, нет, значит, мы все приобретем.
Пур. И
пур, жребий. Здесь кругом один жребий. И она идет к царю. Царь очень удивлен тем, что она пришла, но ее красота и... Мы помним, сердце царя в руке
Господа.
И Господь обращает сердце царя к Эстер, она приглашает его на пир и говорит, что только приходи не один, а приходи со своим лучшим другом.
Я вот здесь опять хочу вернуться к детективному жанру, к такому, да, именно к театральному, да, мы здесь видим, вот, что вся атмосфера, она просто пропитана вот определенной тоже загадочностью, такими некими прятками, то есть она, ну, не просто пришла к царю и напрямую вот ему выложила, да, что я еврейка, а мой народ хотят уничтожить. То есть она интригует тоже, но, с другой стороны. Она создает атмосферу, она... пользуется тоже своими какими-то женскими механизмами, да, она включает и свои чары, и свое обаяние, и вот искусство, как подойти к этому человеку, тем более она все-таки... Да, потом она
женские чары.
По женские чары, а как же без них, естественно, они много что сотворили в этом мире, хорошего в том числе. Вот, и действительно она интригует, она завоевывает вот его внимание, его интерес, пробуждает, а что же, хочется быстрее понять, в чем суть, в чем секрет. Да? И, собственно говоря, вот этот секрет, он потихонечку начинает открываться на этих пирах. И Аман совершенно, конечно, даже бус не дует, что
да,
ему это чем-то
он
грозит.
Рад. Он говорит о том, что она, да, пригласила, да, меня. И потом мы знаем, что он потом будет ее умолять, чтобы она изменила свое решение. В этот момент, когда он к ее ногам... В этот,
ну да,
момент
мало ли
его,
там чего, он, может, хватало,
да,
ее как-то
ее,
за руки
его
или
застают
за ноги.
И обвиняют в том, что...
Хотел,
он,
да,
хотел
совершить надругание. Да.
Да, и это поставило как бы жирную точку в его карьере. И
жизни
вообще.
То, что
вообще, он, да, хотел сделать с Мордехаем, было с ним. Он приготовил виселицу для Мордехая, сам на нее попал.
И именно на этом пиру, как раз вот сами понимаете, вот эти вот маски все начинают открываться, здесь как комедия положений, и проявляется, кто есть кто вот в этой загадочной истории. Да? То есть кто из сфер на самом деле. Вот она царица, там девушка богатая, богатая, небогатая, но в любом случае. Она, оказывается, еврейка.
Именно здесь она
здесь
говорит
она открывает
своему мужу,
это,
что хотят, да, уничтожить мой народ. Значит, против меня. Она говорит, против меня заговор. Потому что меня хотят уничтожить. Как, дорогая, кто хочет... Как же, я же еврейка, а вот этот человек хочет уничтожить меня и мой народ. То есть, опять же, к чему она взывает? К чувствам мужа.
Да, спаси меня.
Спаси меня.
Потому что, да.
А их уже как бы так заодно. Ответ, заодно и их всех. И вот это то, что закон Медиан и Персов, его, то, что написано, нельзя отменить. Но, он говорит, дорогая, я не могу отменить то, что я сказал, но я могу разрешить еще один закон. Я разрешаю защищаться евреям. Пусть защищаются. И...
Ну, думаю, что позиция эта царя была, конечно, всем известна, и поэтому, думаю, что его даже слуги без особого энтузиазма там все это дело выполняли, особенно когда был повешен участник всего этого заговора, сами понимаете.
Главное, что его предупреждала собственная жена. Она говорила Аману, что если ты что-то против евреев задумал, не делай это.
Смотри, сколько раз вот жены предупреждали своих мужей, а те не слушают, да? Вот я сразу вспомнила историю про Пилата. Ну вот говорила же ему жена,
да? Не делай
зла этому человеку. Мне там снились сны и так далее. Ну вот видите, как, дорогие мужчины, слушайте своих жен. Они говорят мудрые мысли иногда.
И мы знаем, что было разрешено евреям защищаться. Евреи взяли оружие и защищали себя. Было убито большое количество именно тех, кто хотел на них напасть. То есть они не просто убивали всех подряд, а именно тех, кто хотел на них напасть.
Да.
И потом еще им разрешили воспользоваться имуществом этих людей. Вот чего антисемиты всегда боялись, что вот смотрите, они же нас убьют и еще нашим имуществом завладеют. Кстати, потом то же самое, вернее, не потом.
Перед этим в Египте то же самое было, они выходили с имуществом.
Кстати говоря, очень интересная вещь. Ведь Пурим, он назван как бы Малый Песах. И если Песах у нас в первом месяце еврейского Нового года, то Пурим, он в последнем месяце, в месяце Адар еврейского Нового года. И мы можем посмотреть, с чего начинается история евреев. Выхода из Египта, где этот народ как бы был определен, потом ему была дана Тора, то есть он был уже оформлен как еврейский. А что такое Тора? Тора – это практически основной закон, по которому живет Конституция. Вот у нас сейчас вопросы.
Своего рода.
Если наша Конституция, она может быть изменена, можно внести там поправки, изменения, то вот в Тору, в закон, который был дан Богом, туда никаких изменений, никаким голосованием внести невозможно. То, что сказал Бог, он исполнит. Если вы подписали с ним соглашение исполнять его конституцию, то вы должны ее исполнять. И дальше все идет, все события развиваются именно так. Вот они вышли из Египта, они жили, они отступали, их наказывали. Потом их обратно как бы возвращали в статусе, и всегда в жизни их была в опасности, когда они не хотели выполнять законы своей Торы, да, где бы они ни находились, как бы эта конституция, она неизменна, где бы ни находились, то не в пределах государства Израиль, да, где бы ни находились. Но всякий раз, когда кто-то хотел уничтожить евреев, это заканчивалось их победой. Потому что кто вывел евреев из Египта, тот приведет их в землю обетованную.
Ними, да.
Потому что он обещал им, что
поэтому, они друзья, не учите историю и читайте Библию. Это очень полезно на самом деле. Ну вот смотри, слава Богу, развязка потрясающая, конечно, вся эта история, она... заиграл другим светом, как я говорю, маски сняты, я говорю, история такая детективная, карнавальная, и драма, и любовь, и все что угодно. И тем не менее, вот основные послания этого праздника. Ну, мы, может быть, чуть-чуть, это даже ближе к концу, а вот сейчас можно, наверное, поговорить о том, вот в этой истории, древней истории, какие мы видим именно такие мессианские вот знаки, которые актуальны, безусловно, ну, ты по сию пору. Или, например, мы можем сказать, что они реализовались уже там через Христа, потому что вся Библия, мы знаем, она же пронизана вот красной нитью, она все время говорит о Спасителя.
Ну, во-первых, даже сама царица Эстер, хотя, в общем-то, мы никогда не слышали этих проповедей, но как мать Иисуса.
Очень даже, да, согласна.
Была предназначена для того, чтобы через нее пришел Спаситель, и мы получили спасение, выход, да, наш жребий в этом мире, да. Она согласилась с тем, чтобы быть матерью Спасителя. Здесь Эстер согласилась тоже быть проводником спасения.
Я даже скажу больше, я вообще вижу в этом прообраз самого Христа. Потому что, например, когда мы говорим о каких-то вот подобных переворотах, завоеваниях, мы все время чего ожидаем-то? Что придет какой-то сильный вот руководитель, воин такой, и, собственно говоря, чего ожидали от самого Иисуса? Что он будет как Давид, он возглавит войско, избавит от этих ненавистных римлян, а он что-то там совершенно о другом, да, им говорил. И вот пришел, завоевал мир без меча, без каких-то сражений, вот как Эстер.
Аман. Ну, конечно, Аман всегда прообраз лукавого, прообраз самого
обольстителя
сатаны.
Обольстителя такого.
Да. Угу. И сатана назван врагом человека, да, вот противником. Аман, он противник. И что он хочет? Он хочет погубить народ Божий. Сатана что хочет? Погубить народ Божий. Народ Божий – это не только евреи, народ Божий в мессианском отношении все, кто пошел за Иисусом. Кто принял Машиаха как своего Господа и Спасителя. Аман всегда хочет уничтожить, а Иисус хочет спасти. И, в принципе, вот этот жребий, да, пур бросается. Mm-hmm. Кто пошел за Христом, кто пошел mm-hmm. за Машиахом, тот получил хороший жребий.
Причем,
тот победит,
да, причем хочу сказать,
Амана
что,
и все воинство его.
Да, вот Эстер, она ведь тоже как, ну, в каком-то смысле, конечно, я не сравниваю, поймите меня правильно, с Христом, просто вот еще некие такие отсылки образные. Она рисковала своей жизнью. Понимаете, за народ свой. Не просто вот это ей стоило какого-то дорогого платья, вот, или ей там не купили какую-то, я не знаю, там, приличную пару лошадей, а это могло стоить жизни ее.
Да, нет больше той любви, как если кто положил жизнь свою.
Абсолютно,
за друзей,
да,
своих.
За друзей своих, да. И она это сделала, она сделала этот шаг. Это очень, это
она
очень
начала
мощно.
Начала этот шаг, Иисус его сделал до конца и сказал, свершилось. Да, когда действительно победа, да, действительный пур, действительно вот то, что навсегда, потому что он пришел и сделал совершенно, свершилось наше спасение, и как сказано, что уже не сатана, никто, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе наш.
Ну, мне бы сказала, что эта история такая, знаете, она связана где-то и с апокалипсисом, вот с таким картиной окончания мира.
А
да.
Я об этом и говорила, да. Что все началось с Песоха, с выхода из Египта, и все заканчивается в месяце Адар, 12-й месяц. Это когда окончательная победа света над тьмой, когда наш жребий, мы вышли, победили врагов. Я имею в виду не человеческих врагов, да, а вот этих силы тьмы, злобы поднебесной, и получили царство. Вот это, да, это действительно от Пасхи, от начала спасения до входа в небесный Иерусалим.
Причем, вы заметите, здесь очень интересное, на мой взгляд, послание, что вот эта победа, если мы говорим о победе Христа над смертью, о том, какой будет суд вообще над всем миром, и вот если сравнивать это именно как раз с праздником Пурим, здесь мы видим, что от человека что-то зависит, но не все до конца.
Многое зависит,
да. Во-первых, вот этот шаг, который делает там Эстер и Мордехай, конечно, его позиция перед Богом, их верность, их пост, вот, который они берут, да, это как, ну, некое такое вот единство, сплочение, обращение к Богу. Но, тем не менее, вот не за добрые дела, понимаете? Mm-hmm. Не за какие-то еще, а вот просто по милости Божьей, потому что Господь верен своему слову, вот он делает все для того, чтобы сохранить свой народ.
Есть такое слово, особенно вот оно в православии, используют как синергия. То есть соработа. Человек делает ту часть, которую ему Бог поручил делать, а Бог делает то, что человек не может сделать.
Да.
И вот в этой синергии совершается наше спасение. Потому что от каждого из нас зависит то, что мы, что нам поручил Бог сделать. Вот если он нам что-то поручил, как он поручил, вот эсфирь была, не на это ли тебя избрал Господь?
Вот мы... твоя судьба поменялась, да, совершенно на противоположное то, о чем ты думала.
Да.
И сначала это было трагедией, Это же, извините, но мир рухнул у человека, как мы уже здесь вот обрисовали с тобой. То есть девушку поместили в гарем, которая должна будет пройти к неизвестному совершенно мужчине, быть с ним, и неизвестно, позовет он ее или нет, но вообще судьба может разрушиться. А вот как все выходит?
Да, и здесь тоже, ведь ты не просто так пришла в этот мир, ты не тоже просто так пришел в этот мир. Значит, если ты пошел за Господом, у тебя есть какое-то поручение в твоей жизни, ты должен его выполнить. Не для того ли ты пришел в этот мир? Не для того ли тебя Господь назначил быть на этом месте? Поэтому от нас очень много зависит, каждый на своем месте. И пусть не думает там женщина, которая не проповедует в церкви или там не занимается евангелизацией, что у нее нету служения в этом мире. У нее есть дети, у нее есть муж.
Читайте, еще раз говорю, читайте эфир, пусть вас это вдохновит. Да. Она не занималась евангелизацией.
Нет, но
да.
Она спасла.
И раввином она тоже не была, но народ спасла, да. Ну так, всего лишь, понимаете, да. Так, между прочим, ну, спасла народ.
Как знаешь, не спаслешь ли ты мужа своего, не спаслешь ли ты детей своих, исполняя свое предназначение в жизни.
И вот это раскрытие предназначения, да, это ведь важно, именно вот оно дается, это понимание от Бога.
А понимание очень простое. Ты находишься, ты служишь там, где ты находишься.
Куда тебя помещает
на
Господь.
Кухне, в спальне, в детской, на работе. Ты служишь, где ступила твоя нога, там ты и служишь. И поэтому надо быть очень внимательным ко всему, что происходит вокруг тебя и с тобой. И даже вот в наше время, вот то, что мы сейчас живем, это тоже жребий. Вот этот коронавирус очень интересный. Там корона, да? Корона, прям пор. Ведь это тоже жребий. Кто-то заболеет, кто-то не заболеет. Но надо ли нам этого бояться? Аман хотел всех погубить. А из этого пришло спасение всем. Потому что замысел Бога был совсем другом. Он не хотел, чтобы кто-то погиб. Он хотел, чтобы все спаслись. И чтобы было торжество и радость, и праздник. И, наверное, вот сейчас самое лучшее, когда мы можем говорить нашим близким, во-первых, помогать перенести вот это тяжелое время, которое выпало, когда кругом кошмар,
да, поддерживать
кругом кошмар.
Морально, духовно,
поддерживать,
да,
морально, духовно.
Молитвенно, и проявлять, безусловно, определенное сочувствие, сопереживание.
Отсылать к Евангелию, где это нужно, открывать ту же самую 24 главу Матфея, показывая, что не все так просто. И самое главное, то, что Библия, она исполняется буквально, и то, что заповедовал нам Господь, то нужно делать. Не зря в свое время евреи сохранились, как в Европе, когда была чума и холера. А почему сохранились? Да просто потому, что в еврейском законе написано о том, что откуда бы ты ни приходил, нужно омывать руки. И притом омывать с молитвой, поэтому получается вот как раз то самое время,
да,
необходимое
для того, чтобы смыть всю заразу. Да.
И евреи выжили, просто исполняя, не задумываясь, а нужно ли это делать, а исполняя Слово Божье.
Поэтому да, иногда не надо излишне философствовать, просто делайте,
просто
ребят,
делайте.
Для того, чтобы было вам хорошо. Это точно. Так что, в общем, ударим по коронавирусу историей со сферой, которая нас вдохновляет.
Да, нашей верой и нашей посвященностью, потому что нам ничего не страшно, потому что с нами Господь, и Он дал нам победу.
Конечно. Слушай, как вот отмечался этот праздник, как отмечается он сейчас? Вот как раз вот мы же говорили о том, что там и драма, и детектив, и такая многожанровая просто история, и она театральная, и поэтому есть такая традиция, да, одеваться,
любимый,
да,
самый
рядиться.
Самый любимый праздник для детей, потому что, во-первых, много сладкого. На этот праздник готовятся такие пирожки, печенье называется «Азней Аман».
Ушки Амана.
Да,
такие.
Да, уши Амана. И много сладостей, детям дарятся сладости, и вообще друг другу посылаются сладости. Ну, а перед этим, конечно, пост. Потом все собираются в синагоге, читается свиток Эстер. Когда он читается, и когда читается имя Амана, все топают, хлопают и
трещотками
трещат.
Да, там.
А в некоторых общинах на камешке пишут слово «Аман», и вот надо так тереть камень о камень, чтобы это имя с этого камня стерлось.
Да?
Хотя многие раввины против этого говорят, что в синагоге вести себя таким образом никому нельзя, но все равно есть евреи. Вот такая традиция, она исполняется.
Один раз можно.
Один раз в год. Можно. Ну, конечно, там пир, как и у Эстер, это и вино. И вот, наверное, это единственный праздник, на котором можно, как говорится,
хорошо употребить.
Не будем говорить, до каких
кондиций.
И, конечно, Пуримшпиль, это полностью восстанавливается событие того времени, разыгрывается книга Эстер, Эсфирь, в лицах, маскарадные
костюмы. Причем оно делается просто разными форумами, и, там, да, и КВНскими, и всякими там разными.
В Израиле это и маскарад, и, конечно, такой... В этом году, правда, не было, говорят.
Опять же, из-за злосчастного коронавируса.
Но все равно отмечали.
Друзья мои, ну мы отмечали, да, вот
там
вижу
тоже отмечали,
просто, да.
Просто не было вот такого вот
ну, массового такого, да, зрелища.
Да, зрелища. И, конечно, вот это какой-то прообраз, вот для меня это прообраз того пира, который будет, когда мы войдем в Царствие Небесное. Когда вот это будет... Второе пришествие, когда
Иисус, откроются все эти книги,
Иисус,
снимутся маски, когда все станет явным, когда можно будет заглянуть за кулисы этой,
вот
этой
это
большой
тот,
игры.
Тот самый пир, когда Иисус сказал, уходя с земли, он сказал, что он не будет больше пить вино здесь, как только вместе с нами в царстве Отца своего.
Смотри, вот у нас прям буквально 3 минуты до окончания эфира. Давай вот мы, может, еще тоже немножко так тезисно, еще некие послания Пурима, которые можно повторить вот из того, что мы говорили, в течение передачи сейчас, чтобы как-то вдохновить народ.
Бог определил нам жизнь, и жизнь с избытком. И когда в нашей жизни происходят какие-то проблемы, это не значит, что... Мы должны волноваться, мы должны отчаиваться.
И что это к разрушению.
Мы должны всегда смириться перед Богом и сделать то, что сделала Эстер. Я пойду, я сделаю, потому что вот если мне Господь...
И будь что будет, но надеюсь на Бога.
Надеюсь на Него, да. Вот это, наверное, главное послание. И главное, что когда мы надеемся на Бога, мы всегда выигрываем, всегда жребий в нашу пользу.
Да, как кто надеется на Него, тот не постыдится.
Да, не постыдится, надеющийся на Господа.
Ну и потом, эта книга, конечно, о большой любви, друзья, а без любви мы никуда. И в первую очередь, о любви Бога к человеку. Потому что вот несмотря на все наши выкрутасы, вот, и даже разное проявление Господа по отношению к нам, он и гневался, и уже истреблял даже часть, вот, и чего только тоже не делал, но говорит, ну вот не могу, все, сотворил, люблю и буду до конца.
Я хотела бы обратиться к женщинам и к мужчинам о том, что нету доминанты мужчины над женщиной, женщины над мужчиной. Когда очень тяжелое какое-то положение, всегда Бог на первой позиции так вот выстреливает женщин.
Обратите внимание.
Вот обратите на это внимание, будьте внимательны друг к другу, любите друг друга, как Господь заповедовал нам.
Мне кажется, здесь в этом еще такой замечательный смысл, потому что женщина, опять же, вот даже, ну и сейчас, конечно, но и тогда создание более такое уязвимое социальное, я имею в виду, и немощное, и казалось бы, ну что такое вот женщина, вот, по сравнению с какими-то воинами, у которых и власть, и деньги, и много что другого, и вообще мужчина, да, он сильный такой, вот он весь такой раз такой. Но действительно, Бог очень часто приходит и делает удивительные чудеса через женщин. Вспоминаем Мариам, вспоминаем Девору, вспоминаем вот Эсфир. То есть, когда мужчины, да, выходят к женщине и говорят, помоги, потому что через тебя вот вижу, что придет спасение.
Ну и в современной истории не надо забывать Голду Мейер,
да,
которая стала премьер-министром Израиля в самое тяжелое для Израиля время.
Так что девочки рулят. Ну, на этом радостном событии, друзья, мы, наверное, тоже сейчас будем спускать свой занавес. Вот наша сегодняшняя история, она тоже уже заканчивается в этом эфире, но самое главное, что она у нас с вами продолжается. Давайте с вами читать историю, читать Библию, помнить все эти события, брать на вооружение, отмечать праздники Господни, потому что они все-таки о важном. а не о человеке, а не о смыслах, а не о том, что дает нам возможность жить, надеяться, верить, любить. Ну а что может быть больше этого, да, в нашей жизни? Спасибо, дорогая Инна. С праздником еще раз, друзья. И шалом всем вам.
Шалом.
Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.